Дорогие братья и сестры, мы будем иметь еще возможность размышления о Слове Божьем, о нашей жизни, о нашем предназначении на этой земле. В понедельник были похороны. Это не секрет, всем известно, что была такая очень жуткая авария, в которой погиб сын Ольги Ивановны, 39 лет. И Ольга Ивановна пригласила вот на похороны. И вот когда мы были на этих похоронах, люди погибшие, и нам была возможность сказать Слово Божие к живым. И я думал и был так озабочен, и хотя понимал ответ на вопрос, который постоянно во мне так будоражил меня, все-таки в чем смысл жизни человека? Неужели на этом все заканчивается? Неужели все так бессмысленно? Вот, конечно, мы были на похоронах, был после нас православный священник, который совершал, вот такова была воля жены погибшего. Конечно, на старославянском языке, я его назову иностранным языком, люди ничего не понимали. Отдельные фразы, которые я мог вот уловить, зная текст Священного Писания, но все щиро так перекрещивались, пока, когда он там пака-пака, что-то еще такое говорил. И неужели вот люди думают, что в детстве их когда-то покрестили, и пришел священник и совершил какой-то обряд, и в руки вложил пропуск, и таким образом человек попадает в Царствие Божие. Конечно, когда мы говорили, чувствуется, что люди не хотят слышать истины, а закрыты их сердца и умы. И, ну, это понятно, неверующие люди. Я переношусь сейчас мысленно на нашу жизнь вот верующих людей, те, которые уже знают цель, смысл жизни на этой земле. И проверяя себя, я все-таки пытался понять, правильно ли в моей жизни поставлены приоритеты, правильно ли я, вот как верующий человек, я считаю себя возрожденным, считаю, что Бог Духом Святым крестил меня, то есть поместил в церковь. Я признаю, что это акт Божьей воли, не я нашел Бога, а Бог нашел меня. Я признаю, что очищение моей греховной сущности вот совершил Господь и дальше совершает. Я верю, что прошлое мое прощено, настоящее также верю, что прощено. Я верю, что и завтра, если оно наступит в моей жизни, Господь простил уже. Я таким образом не говорю, чтобы мы свободно могли грешить. Верующий человек, возрожденный, он всегда имеет страх Божий перед грехом. Грех чужд нашей возрожденной сущности. Даже оказавшись во грехе, мы стараемся скорее освободиться от него, исповедуемся, плачем, просим, совесть наша нас осуждает, и мы всячески пытаемся освободиться. И приводя такой пример, вот в Шотландии на северо-западе, в городе Обнана есть на побережье, там на заливе, в бухте построено здание в виде Колизея. И когда ночью оно подсвечивается вот огнями, то оно кажется таким величественным, что-то в нем такое завораживающее человеческое представление. Но когда туристы заходят туда днем, то видят в нем здание без окон, без дверей, и в виде вот Колизея, то есть круглое здание, и по сути оно бессмысленное, оно не несет в себе никакого значения. Просто был мертвый сезон у строителей, и вот богатый человек, чтобы строители не голодали, вот были наняты на работу, чтобы сделать это здание, его даже называют причудой вот того человека, который заплатил деньги за строительство этого здания. К чему я рассказал этот пример? К тому, что мы с вами тоже строим духовное здание. Каждый из нас в своей жизни, мы все мечтаем, думаем, что мы уже обеспечено нам Царствие Божие. Мы это находим в Священном Писании, где гарантировано нам это. И в то же время мы понимаем, что строительство вот духовного здания продолжается. Живя на этой земле, мы вот собираем все сокровища, как сказано там, в Царстве Божьем. И это наша вера, это наша жизнь, это те ресурсы, которые дает нам Господь для жизни, вот как мы их используем. И действительно, мы возвращаемся к тому, что вопрос, вот в чем же смысл жизни нас, верующих на этой земле? Конечно, вы мне автоматически ответите, это найти Господа, это познать Его волю, исполнять ее, жить свято, жить для Бога. Все это правильно, но давайте сегодня все-таки, положа руку на сердце, будем открыты, откровенные, по крайней мере, самим собою. Не надо сегодня откровенности передо мной, перед друг другом, хотя и это не запрещает, Слово Божие поощряет. Давайте побудем сами собою откровенны. Мы являемся временными жителями на этой земле. Библия говорит, что нам обещанная вечность, и мы все мечтаем туда когда-то попасть. Сегодня мы будем читать вот из книги Экклезиаста рассуждения человека разумного, человека, который вот в жизни своей он хотел испытать, он в своем разуме дошел к тому, что задал вопрос, в чем же смысл жизни человека, как найти ту опору, на которую бы он мог опереться, и вообще смысл существования всей этой земли, всей вселенной. Какой смысл? Неужели родился человек, прожил кое-как эту жизнь, неважно, низменно, либо высоконравственно, умер, и высоконравственного человека выкопали яму, засыпали и сказали, что там прах твой да покоится с миром, и человека низкой морали, безморального, выкопали яму, засыпали, и ему сказали, чтобы его прах покоился с миром. Неужели в этом смысл жизни человека? Тогда, если так, то вообще нет смысла жизни, как в книге Библии сказано: «Ешь, пей, веселись, юноша, во все дни жизни своей, и бери от жизни все, что можешь сегодня взять. Завтра это не твой день, не беспокойся, завтра свои будут нужды и потребности». Итак, в книге Экклезиаста вот он попытался исследовать, и он попытался прожить, найти смысл жизни во всех сферах жизни. И все по очереди эти сферы жизни он перепробовал. И в конце мы будем знать, что он все-таки придет к правильному вот решение, примет правильное решение. Все это, я думаю, вы понимаете вот в своем разуме, но мне хочется сегодня, чтобы мы, как христиане, как верующим, которые Бог дает время на этой земле, что возможно, то поправили в своем духовном развитии, в духовном строительстве, что невозможно уже поправить. Хотя все можно поправить, пока мы здесь на земле. После того, когда мы отходим уже, то уже невозможно поправить. Мы должны посмотреть на приоритеты, которые расставлены в нашей жизни. Вот, и Екклезиаст действительно глубоко такой мыслящий человек. Он, мне, конечно, сложно вот описать его мышление, но понятно, что он о себе скажет, что до его все, кто владел Иерусалимом, не обладали той мудростью, которую он обладал. Мы можем представить себе, насколько он был интеллектуально развитым человеком. И по-нашему, вот Экклезиаст, книга Экклезиаста, по-еврейски эта книга называется Кохелета. То есть, если перевести на нас язык, слово Кохелета означает учитель. И Экклезиаст, действительно, он не был дилетантом, он не был человеком, который все это испытал где-то в каких-то лабораториях, либо в какой-то библиотеке начитался. Этот человек был из практики. Он практически прошел все ступени формирования, понимания смысла жизни на этой земле. И в конце действительно он придет к правильному решению. И эти советы, вот, которые он будет давать, они сегодня актуальны для нас. Его жизнь и наша жизнь, ну, наверное, отличается тем, что он намного умнее был каждого из нас. Но проблемы, с которыми в которых он жил и в которых мы живем, как говорится, как две капли воды, похожие друг на друга. И вот мы читаем, я буду читать из современного перевода, если вам будут слайды высвечиваться. Чуть-чуть современный перевод, он отличается от синодального, именно он больше такой смысловую нагрузку несет, то есть он больше объясняет смысл сказанного. И первая глава, второй стих мы читаем, я начало читаю, и конец этого стиха, середину прочитываю, не буду читать, потому что оно не имеет вот смысла пустая счета, все пустое. Вот Экклезиаст я как бы не читал, вот, суета-сует, все суета. То есть мы видим его высказывания, та же самая мысль, вот, которую потом скажет снова Экклезиаст, я его иногда буду называть мудрецом, может быть, доктором не просто философских наук, человек действительно профессор вот, интеллектуального развития. И вот в 12 главе 8 стихом он снова скажет: «Пустая счета, все пустое». То есть все рассуждения, которые он будет проводить на протяжении вот, написанного, он все-таки придет и скажет: «Все пустота». Слово «счета» встречается в книге Экклезиаста 35 раз. Книга Экклезиаста – это попытка нащупать смысл жизни. И говоря о Экклезиасте, он не был аскет, потому что среди верующих иногда находятся люди такого аскетического образа жизни, и они считают, что в этом есть духовный смысл жизни. Но Экклезиаст не был аскетом, и он не был отшельником, чтобы где-то там в пещерах либо в одиночестве размышлять. То есть это активный человек, человек, который образованный, не просто образованный, высокообразованный человек. И я уже говорил, что он действительно в жизни все хотел не то что испытать, а найти смысл жизни. И он был очень талантливым человеком, можно было много говорить о его высокообразованности и о его умственных развитиях. В принципе, вы сами можете открыть эту книгу. Вначале, когда я уверовал и начал читать Библию по порядку, как все наталкивался, на такие-то сложности. И, честно сказать, книга «Экклезиаст» изначально мне не понравилась, потому что он как-то сказал, что грешнику, что праведнику одна участь. И того закопают, и другого закопают. И некоторые другие были. И я потом эту книгу закрыл и долго не возвращался. Но потом, читая материалы, объяснения, действительно углубился вот в размышления на эту книгу. Действительно, она имеет огромное такое духовное значение для нас. И я снова понял, что в Библии нет ни одной ненужной книги. Все Писание Боговдохновенно, все Писание полезно для назидания, для наставления. Итак, нашему мудрецу или Экклезиасту, вот у него было все, усердие, желание искать смысл жизни. И первое, на что он обратил внимание, он подумал, что образование – в этом есть смысл жизни. Он думал, что проблема-то всего общества и человечества в малограмотности, в необразованности. И в 1 главе 13 стихом мы читаем: «Устремил я сердце к тому, чтобы изучать и разведывать мудростью все дела под небом». То есть вот он решил действительно заняться образованием и в образовании найти смысл жизни. Когда я посмотрел на себя, вот на свою семью, то я понял, что я один в семье, не имеющий высшего образования. Все дети, зятья, там, невестки, все имеют высшее образование. Один я только вот не образованный. И вот Экклезиаст, он решил, обратился к молодежи и сказал, что вот надо молодежь дать образование, самое лучшее, высшее образование, и тогда все изменится, будет совсем другое общество, люди будут высоконравные, высокообразованные, вся эта фамильярность, все это неуважение, все это, что связано с необразованием, оно как бы освободится общество и станет чище. Но мы же все люди и все понимаем, что сегодня даже в нашей церкви людей образованных с высшим образованием становится все больше. Если вернуться 20 лет назад или 30 лет назад, даже 30 лет назад с высшим образованием в церкви людей в баптистской вообще не было, наверное. Ну, может, и только единица была. Сегодня уже добрая половина, я хор даже нас так посмотрел и понял, что там с высшим образованием стало больше, нежели без образования. И что, не лучше петь стали с высшим образованием? И либо церковь стала святее, вот чем раньше, 30 лет тому назад? Абсолютно нет. Я, имея опыт, вот и будучи вот солдатом в армии, там офицере, все остальное, вроде бы все с высшим образованием, но у нас в деревне, в колхозе так не ругаются матом, нецензурными словами, как в армии те же офицеры с высшим образованием. Ну, а мы, глядя на них, подражали вот всему этому. То есть мы можем делать вывод, что сейчас наше общество, ну, никогда оно таким не было высокообразованным, как сейчас. Сейчас есть эта возможность вот получать высшее образование, но оно не становится лучшим, это общество. Ну, говоря с кафедры, сегодня все сексуально образованные знают все об этой сфере, а что, детей больше стало рождаться? Абсолютно нет. Мы видим, что общество образованное, оно деградируется. И я думаю, там, где учатся студенты с высшим образованием в общежитиях, там надписи в туалетах непристойных достаточно, наверное, больше, чем там тех кварталов, в которых живут люди, не имеющие высшего образования. И так мы видим, что, по крайней мере, наш вот ученый человек, Экклезиаст, быстро пришел к выводу. И в 14 стихе он пишет: «Я видел все дела, какие творятся под солнцем, все пустое, все погоня за ветром». То, что касается вот образования. Он увидел. Я не против, братья и сестры, образования. Оно должно быть, оно необходимо. Конечно, на эту тему, особенно с родителями, которые вот, хотят, чтобы их дети имели высшее образование, это хорошо, но к этому тоже надо подходить очень серьезно и ответственно. Я часто беседую со своими внуками и даже вот, с маленькими, маленькими и спрашиваю: «Амелька, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Вот, ты, наверное, хочешь, вот, я хочу, чтобы ты врачом был». Ну, она говорит: «Я не хочу быть врачом». Я говорю: «А чего?» «Я хочу быть мамой». Ну, это хорошо быть мамой, но а вот я состарюсь, буду стареньким, уже больным, а кто меня будет лечить? Ну, хорошо, дедушка, тогда буду врачом. То есть, к чему я говорю? Сестры молодые, когда получаете образование, надо, чтобы оно было от жизни, практическое, потому что предназначение женщины – быть матерью, ее профессия, ее специальность должна быть годно для семьи. И мы знаем, что семья – это важно. Но это отдельная тема, я не буду сейчас на нее делать упор. Итак, Экклезиаст думал, что образование – это ключ к решению его проблем. А потом он осознал, что образование – просто информация. Образование, оно развивает умственные способности человека. Оно насыщает его знаниями, расширяет его кругозор, но оно не решает проблему сердца человека. Потому что проблема сердца человека – это то место, где человек должен его наполнить вот, Божьим присутствием. И вот 1 глава, 15 стих, он говорит: «Кривое нельзя исправить». То есть наши сердца, они подверглись вот искажению. Грех исказил человеческое сердце, и оно уже кривое, неправильно, и образование не может его исправить. Потому что он говорит, что «а того, чего нет, не исчислить». То есть образование не исправит сердце. Исправить сердце человека может только Бог, Его благодать, Его любовь. И самая большая польза от образования заключается в том, что она развивает нашу способность ясно мыслить, четко излагать свои мысли, но решить проблему вот сердца оно не способно. Итак, Экклезиаст 16-18 стихом говорит: «И сказал своему сердцу: вот я превзошел величием и мудростью всех, кто владел Иерусалимом раньше. Много мудрости и знания обрело мое сердце. И устремился я сердцем к тому, чтобы познать, где мудрость, а где безумие и глупость. Узнал я, что и это погоня за ветром. Великой мудрости есть великая горесть, а кто умножает знания, умножает скорбь». И когда-то вот великий человек, живший на этой земле, говорил, что история учит нас только тому, что никогда ничему не учит. И он был, ну, конечно, отчасти прав. Уроки прошлого не могут как бы удовлетворить сердечные требования современника. И мудрый человек, мудрость лучше глупости. Однако в этом нет никакой разницы. Я уже говорил, что результат будет один и тот же для мудрого и глупого. И во второй главе, 14 стихом, он говорит, вот, «Всех ждет одна участь, образованных и необразованных». И дальше читая, в конце концов, вот, становится ясно, что человеческая ученость и мудрость – это какой-то роде пустышка, самообман. Человек своими знаниями, он не способен изменить свое сердце, он не способен заменить вот, присутствие Бога в сердце человека. И это все-таки томление духа, которое, ну, ну, сродни с погоней ветра. Вы же знаете, что догонять ветер – это бессмысленно, то есть его невозможно. Так и в этом случае. И вот еще есть немножко времени, продолжу такое размышление. С образованием мы как бы определили, что экклезиаст понял, что это не то, это не есть смысл жизни, на который можно опереться. И он решил, что, наверное, смысл жизни есть удовольствие, которое человек может взять от этой жизни, жить в удовольствии. И он стал искать удовольствие, действительно, смысл жизни. И во второй главе, первым стихом он говорит: «И сказал себе, даже испытаю тебя весельем», то есть он говорит своему сердцу, «чтобы ты изведал счастье». Далее он продолжает во второй главе, 10 стихом говорит: «Чего бы ни пожелали мои глаза, я не отказывал им в веселье и не ставил преград своему сердцу». Ну, нарисовать такую картину, наверное, несложно для нас сегодня. Вот он действительно, мы видим, что все, что глаза его хотели, он мог себе позволить. Ну, ни в чем не было вот проблем в этом вопросе. И он подумал, вот наконец-то в этом, наверное, найду смысл жизни. И как будто, ну, вы почувствовали дух современности. Я не хочу рассматривать людей мира, но у меня достаточно пример, ну, наблюдая за братьями, сестрами в церкви, хотя Библия говорит, чтобы я за собой наблюдал, но тем не менее и за собою, и за... видишь, как вроде бы молятся, вроде бы все, но дух мира насколько захватил нас, верующие, что мне кажется, что тормоза сорвало, либо, помню, ремонтировал там машину что-то с тормозной системой, думал, все нормально, выехал на перекресток, тормозить, а их нету. И у меня волосы дыбом, но слава Богу, что все. То есть, братья и сестры, нам нужно посмотреть на нашу вот эту тормозную систему, вот не влек ли мир нас за собою, не потеряли ли мы ту бдительность, которая необходима нам. Я не против того, чтобы мы, живя на этой земле, получали радость, получали удовольствие, получали наслаждение. Бог же не дал нам жить для того, чтобы она была рабская, в нищете, в аскетическом образе жизни. Я за то, чтобы наша жизнь была достойна человеческой жизни, как сынов Божьих. И возвращаясь вот экклезиасту, который говорит: «У меня не было проблем в желаниях моих, то есть я все мог их удовлетворить». И, а что для современных людей значит, что значит для современных людей хорошо провести время? И я даже могу среди христиан найти, вот ездили молодые, 10 лет тому назад на какую-то конференцию, и потом я размышляю, ну как конференция? Очень хорошая была. А что хорошее было? Говорит, музыка такая громкая была. И все. То есть вот для молодежи громкая музыка, вот это было для них хорошо, вот они хорошо провели время, а то, что было проповедь, наставление, не слышать, закрыто. Главное, чтобы было все направлено на плоть, было веселье. То есть хорошо посмеяться, хорошо провести время с весельем. Вот это хорошо отдохнули. И мы смеемся, когда нам хорошо и радостно на душе. И, ну, смех, я думаю, что это тоже чувство, которое Бог вложил в наш человеческое естество. Но исследователи, я как-то начал думать, вычитал эту фразу, что говорит, люди с высоким чувством юмора не смеются. Вот они что-то скажут, все ха-ха-ха, а он серьезно, не смеется. Я так начал свое окружение смотреть, людей с высоким чувством юмора, их немного. И правда я вижу, что они не смеются. Думаю, почему? Неужели мы такие глупые, что на все это клюем и смеемся? Но в этом есть истина, что глубоко мыслящие люди, ну, конечно, смех может принести нам много пользы. Мы знаем, что он тоже влияет на наши положительные эмоции. Можно смеяться над собою, над своими какими-то действиями, но нельзя смеяться над другим человеком, тем более высмеивать его какие-то недостатки. Хотя и это может в нас вживаться на какую-то неверную ответ, либо что-то не так человек сказал, мы можем засмеяться. Этого делать не надо. Смех чаще всего, он не есть что-то такое полезное. Чаще всего смех оказывается пустым, ненужным, и он не решает наших проблем. Даже посмотреть вот на комедию, которую показывали по телевидению в советские времена, вроде бы все смеялись мы, а в конце концов это пустота была. Никакой смысловой нагрузки в этих комедиях не было. Если посмотреть, допустим, какую-то трагическую вот, трагедию, вот, фильм, то от нее больше пользы, потому что человек становится более мудрее. Он пытается найти в этом какой-то для себя пример. И о смехе Экклезиаст сказал во 2 главе 2.2 и 7 глава 3 и в 6 стихе он сказал: «О смехе сказал я, безумие, горести лучше смеха, печаль на лице, сердцу польза. Сучья трещать в огне под котлом, так смеется глупец, это пустое». И, ну, когда собрание заканчивается, собирается там где-то сзади молодежь, и когда они что-то говорят, и потом на всю церковь ха-ха-ха, ну, можно пройти мимо, но, с другой стороны, хочется узнать, а с чего же они смеются? И я вам хочу сказать честно, там пустое. Пустое там. Там нет серьезного, потому что серьезный человек с пустого, ну, смеяться не будет. Я снова-таки не против смеха, но он должен быть, ну, сказать разумным, наверное, неправильно будет, но он не должен быть пустым, он не должен быть бессмысленным. Почему? Почему для человека бывает лучше поплакать, чем повеселиться? Возможно, потому что жизнь – это не шутка. Жизнь – это очень серьезно. И наша жизнь все-таки состоит больше из печали, нежели с радостей. Чаще всего радость, она будет заканчиваться печалью. Побыв на каких-то тусовках, вечеринках, там радовали – а домой все равно придешь с грустью. Да еще можешь и с кем-то и поспорить, и потерять мир, и в чьем-то сердце посеять, и в своем потерять. Неужели вся ценность жизни заключается в смехе? Ну, если это так, то наш мудрец понял, что он самый несчастный человек. Человек, который думает, что когда он будет веселиться, то решит свою самую, найдет смысл жизни. Кто-то, исследуя Писание, говорит, что нигде в Библии, в Евангелии не написано, чтобы Иисус Христос смеялся. Я верю, что Христос был человеком жизнерадостным. Я верю, что Он проявлял радость. И это было, может быть, связано с улыбкой каким-то разумным. Но не было вот этого пустого смеха, который никакую смысловую нагрузку не несет. Пусть Бог благословит нас, чтобы и в этом нам посмотреть, что в радости, в веселье мы не найдем смысла жизни. Итак, сегодня мы с вами прошли двумя путями экклезиаста, который хотел найти смысл жизни в образовании. И он думал, что образование изменит его сердце, и он найдет опору. Оказалось, не нашел. В веселье он думал, вот чего не захочет сердце его, он этим самым не будет себе запрещать. И в конце концов он сказал, пустое, погоня за ветром. Пусть Бог благословит, если жизнь продлится, мы дальше попробуем пройти с этим мудрым человеком все его ступени познания смысла жизни. И как можно найти его? Он подскажет. В конце концов, он скажет, что лучше одна жменька, но в мире, в покое от Бога, чем две пригоршни, но без Божьего благословения. Так что малое, но с Богом, оно имеет больше смысла, чем многое, но без Бога. Так что, дорогие братья и сестры, будем благодарны Господу в нашей молитве, прославим Его и поклонимся Его имени. Аминь.